На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 3 ноября. Тбилиси 21, Цхинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Какое решение примет по вопросу лишения гражданства экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Георгий Маргвелашвили? Кого утвердят главными судьями в создающийся Конституционный суд в самопровозглашенной Республике Южная Осетия? Самопровозглашенная Республика Абхазия ведет подготовку к реформированию избирательной системы. Обсуждение прошло на сегодняшней встрече лидеров политических партий. Рубрика «Панорама», как всегда, по четвергам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkazu.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях Эрдоган заявил, что Турция имеет доказательства торговли России нефтью с ИГ. Президент России Владимир Путин выступил в четверг с посланием к Федеральному собранию. Турция и Азербайджан ускорят строительство трансанатолийского газопровода. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил в четверг, что его страна обладает доказательствами незаконной торговли России нефтью с террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии. Таким образом, он ответил на то, что Эрдоган назвал аморальными утверждения российской стороны об участии семьи Эрдогана в импорте нефти у исламских экстремистов. Министерство обороны России в среду обвинило Эрдогана и его семью в причастности к незаконной торговле нефтью с террористической группировкой «Исламское государство». После того, как Турция сбила российский самолет Су-24, в отношениях двух стран произошло резкое ухудшение. Эрдоган повторил, что уйдет в отставку, если Москва представит доказательства этого и что на самом деле сами россияне участвуют в нефтяных сделках с ИГ. «Кто покупает нефть у ИГ, позвольте мне сказать. Это Джош Хасвани, обладатель российского паспорта и гражданин Сирии. Он является одним из крупнейших продавцов в этом бизнесе», — заявил Эрдоган. В ноябре Министерство финансов США ввело санкции в отношении Хасвани, который также включен в санкционные списки Европейского Союза за использование его в качестве посредника для закупки нефти со стороны сирийского режима у группировки «Исламское государство». Эрдоган заявил в четверг, что известный российский шахматист также вовлечен в нефтяной бизнес, но не назвал его имени. Он также участвует в этой гонке, сообщил Эрдоган. Новые санкции США введены также в отношении Кирсана Илюмжинова, российского бизнесмена и многолетнего президента Международной шахматной федерации ФИДЕ. Ситуация в экономике сложная, но не критическая. Это не значит, что нужно успокаиваться. Мы должны быть готовыми к тому, что период низких цен на сырье может затянуться и затянуться надолго, заявил президент России Владимир Путин в экономической части послания к Федеральному собранию. Путин считает, что на внешние санкции надо отвечать свободой предпринимательства. Глава российского государства также заявил, что работе добросовестного бизнеса мешает целая армия контролеров. Путин уточнил, что контроль за бизнесом необходим, однако избыточное давление и дублирующие функции контрольно-надзорных органов должны быть устранены. Президент также предложил продлить амнистию капиталов в России на полгода. По словам Путина, к 2020 году Россия должна полностью обеспечить внутренний рынок отечественным продовольствием. И тоже предложил изымать сельхозземли, которые используются не по назначению. Говоря о социальной и демографической политике государства, Владимир Путин выступил с инициативой продлить действие программы материнского капитала еще на 2 года. Президент России выступил в четверг с посланием к Федеральному собранию. В прошлом году большая часть речи Путина была посвящена именно экономическим проблемам, кризису и стремительному ослаблению рубля. В этот год президент начал послание с вопросов внешней политики России.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что Анкара и Баку договорились ускорить строительство трансанатолийского газопровода ТАНАП. Выступая в столице Азербайджана Баку 3 декабря, Давутоглу сказал, что цель двух стран – завершить газовый проект ранее, чем планировалось раньше, до 2018 года. ТАНАП является центральным звеном поддерживаемого ЕС Южного газового коридора, как называют сеть существующих и планируемых трубопроводов, предназначенных для диверсификации каспийских энергетических экспортных маршрутов, направленных на уменьшение зависимости Европы от российского газа. Ориентировочная стоимость проекта – 10 миллиардов долларов. Его цель – привязать существующий трубопровод на Южном Кавказе, который поставляет азербайджанский газ в Грузию и на восток Турции и обеспечивает транспортировку газа на расстоянии почти 2000 километров к западной границе Турции с ЕС. Оттуда газ, как ожидается, поступит в запланированный трансадриатический газопровод, по которому газ будет поступать в Италию через Албанию и Грецию. Международная федерация футбола ФИФА сообщила, что ее исполнительный комитет единогласно одобрил проведение масштабных реформ. Соответствующие рекомендации будут представлены Конгрессу ФИФА на экстренном заседании в Цюрихе, Швейцария, 26 февраля. Речь идет в том числе о введении ограничений на сроки пребывания чиновников на руководящих постах в организации. При этом исполком ФИФА отложил принятие решения по вопросу о возможности с 2026 года увеличить с 32 до 40 число команд участниц финального турнира Кубка мира по футболу, который проходит раз в 4 года. Рано утром в четверг швейцарская полиция арестовала еще двух чиновников ФИФА по подозрению в получении миллионных взяток. Их имена пока не разглашаются. Они задержаны по запросу властей США, где проходит основной судебный процесс по делам о коррупции ФИФА. Чиновники взяты под стражу до вынесения решения о их экстрадиции.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии сегодня с вами Амина Умарова. Переходим к главным темам. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в ближайшее время должен принять решение о лишении грузинского гражданства своего предшественника Михаила Саакашвили. Соответствующие рекомендации к президенту сегодня обратилось Министерство юстиции Грузии. Между тем, некоторые грузинские эксперты не исключают, что у этого правового процесса может быть политический подтекст. Звиад Четвишвили продолжит.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, ныне возглавляющий в Украине администрацию Одесской области, может лишиться гражданства родной страны уже в ближайшие дни. Сегодня Министерство юстиции Грузии передало президенту страны Георгию Маргвелашвили заключение по делопроизводству, которое было начато месяц назад с целью лишения Саакашвили грузинского гражданства. Сегодня же министр юстиции Тецо Лукьяни в очередной раз пояснила, что основанием для начала этой процедуры послужило то, что экс-глава грузинского государства принял гражданство Украины.
Окончательное решение о прекращении гражданства Михаилу Саакашвили должен подписать президент Грузии, если он согласится с нашим заключением. Мы, как и в случае с любым другим гражданином Грузии, дали губернатору Одессы один месяц на то, чтобы он выразил свою позицию по этому вопросу. Он получил наше письмо ровно месяц назад, 3 ноября. Однако так и не ответил, потому эта процедура получила ход.
Заявил Цулукиани. Справедливости ради надо отметить, что Михаил Саакашвили все же зафиксировал свою позицию по этому вопросу, правда, сделал это еще до того, как получил официальное письмо из Минюста Грузии. 30 октября, в тот же день, когда было начато дело производства, Саакашвили на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что решение лишить его грузинского гражданства принято с целью закрыть ему путь к выборам в Грузии. Подобного мнения придерживается грузинский эксперт по вопросам Кавказа Олег Оквахадзе. Он напоминает, что Саакашвили получил гражданство Украины еще в мае, однако до определенного времени в Грузии это почему-то никого не беспокоило.
Имеется явный политический контекст. Власти Грузии, в первую очередь, пытаются выбить его из политического пространства Грузии, используют все юридические механизмы для того, чтобы его нейтрализовать. И вот один из таких инструментов – это вот вопрос его гражданства. Все равно у него есть потенциал и есть шанс активно участвовать в политической жизни Грузии.
Утверждает Квахадзе и напоминает о том, что основатель правящей коалиции «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили выиграл парламентские выборы в Грузии, будучи гражданином Франции. Парламентский секретарь президента Грузии Звиад Кверенчхивадзе подтвердил, что заключение Министерства юстиции уже получено администрацией президента. Вместе с тем он подчеркнул, что получение гражданином Грузии гражданства другой страны является безусловным основанием для прекращения ему грузинского гражданства. Президент Грузии в установленные сроки, то есть уже в ближайшие дни, примет решение о прекращении грузинского гражданства Михаилу Саакашвили. Что будет потом, зависит от решения сторон, так как каждый человек, будь то бывший гражданин Грузии, или же человек, который вообще никогда не был гражданином Грузии, имеет законное право обратиться к президенту страны за двойным гражданством. Пояснил Кверенчхивадзе. Ранее парламентский секретарь президента уже заявлял, что глава государства готов подписать документ о прекращении гражданства Грузии Михаилу Саакашвили. Еще в мае Георгий Маргвелашвили назвал решение своего предшественника о получении гражданства иностранного государства оскорблением для страны и института президента. Звиад Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим темам. Голоса борцов за увеличение числа женщин в грузинском парламенте не услышали. Вчера вечером парламентский комитет по юридическим вопросам проголосовал против двух поправок, предусматривающих введение обязательных квот для женщин. Окончательное ли это решение? Об этом в материале Анастасии Славинской.
Увеличение числа депутатов женского пола в грузинском парламенте не предвидится, по крайней мере, не в обязательном порядке. Большинство членов парламентского комитета по юридическим вопросам выступило против обеих инициатив о гендерном квотировании. Одну поправку подготовили депутаты от грузинской мечты Нана Кейнишвили и Темурчку Ассели. Вторую – рабочая группа по вопросам участия женщин в политике, объединившая различные НПО. Согласно первой инициативе, в парламенте было бы не менее 23 женщин-депутатов, прошедших по партийным спискам. Рабочая группа предлагала поднять эту планку до 38 женщин-парламентариев. В числе членов комитета по юридическим вопросам, голосовавших против обеих инициатив, одна женщина, Аня Миротадзе. Она говорит, что не против того, чтобы в парламенте было больше женщин. Напротив, ей это кажется необходимым. Но ее смущает обязательный характер инициатив. Непонятная, мне кажется, сама форма, когда нас обязывают это делать. Это неправильно, когда каждый третий, пятый или седьмой член партии должен быть женщиной. В то же время я хочу подчеркнуть, что мы поддерживаем саму идею большей вовлеченности женщин как в политику, так и в активную общественную жизнь. Поэтому мы без всяких обязывающих нас к этому обстоятельств сделаем так, чтобы в нашем партийном списке 1/3 была представлена женщинами. Сказала Эхо Кавказа Миротадзе. Унизительным и неколлегиальным назвала подход членов комитета по юридическим вопросам в прошлом депутат Русудан Кервалишвили, состоящая в рабочей группе, разрабатывавшей вторую поправку. По ее словам, инициативу даже не обсудили, забраковав ее как таковую, не разбираясь в деталях. В то же время, говорит Кервалишвили, опросы NDI показали, что 68% населения Грузии поддерживает принятие специальных временных мер для большего вовлечения женщин в политику. Мы не получили никаких замечаний относительно законопроектов. Мы получили просто принципиальный отказ поддержать специальные меры, призванные исправить дискриминацию в отношении к женщинам в стране. В выборах 2014 года не приняло участие более 1 000 000 женщин. Это же означает, что их интересы, как и их семей, не учитываются. Вопросы прокладки водопроводов в селах или проблемы детских садов, эти и другие элементарные, но важные вещи остаются без внимания властей именно из-за низкой вовлеченности женщин в политику, говорит директор женского информационного центра Элена Русецкая. По ее словам, женщины должны иметь право лоббировать те вопросы, которые их беспокоят. Активистки неправительственного сектора, представители сельских общин продолжают говорить об актуальных проблемах, однако их не слышат люди, уполномоченные принимать решения.
В основном те вопросы, которые заботят женщин, например, проживающих в селах, мужчины не затрагивают. Бюджеты, формируемые на уровне органов местного самоуправления, часто не учитывают первоочередные вопросы. Там из года в год могут быть представлены такие вопросы, как монтаж ограждений на кладбищах, строительство ритуальных домов или еще что-то подобное, когда на деле в селах нет воды, детских садов и других благ. Рабочая группа по вопросам участия женщин в политике продолжит борьбу, говорит Русецкая. Защищать свою позицию группа намерена не только в парламенте. В частности, планируется провести ряд публичных акций в поддержку женщин в политике. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
А сейчас время для рубрики «Читаем прессу». С обзором абхазских СМИ наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
В Абхазии с тревогой смотрят на набирающий обороты конфликт между Москвой и Анкарой, вызванный сбитым на турецко-сирийской границе российским бомбардировщиком. И с Россией, и с Турцией республику связывает не только география. Если для Сухума Москва единственный стратегический друг и партнер, с полным пакетом вытекающих из этого обстоятельства дивидендов от социально-экономической помощи до военной, то Турция – это страна, где проживает практически 80% этнических абхазов, 500 тысяч человек, оказавшихся там 150 лет тому назад в результате Кавказской войны, пишет главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. По его словам, Анкара хоть так и не признала абхазскую независимость, тем не менее не только не препятствовала торговым отношениям и контактам официального Сухума со своей турецкой диаспорой, но порой втихую и поощряла сотрудничество. Инал Хашик напоминает, что в 90-е годы, когда Москва держала Абхазию в жесткой экономической блокаде, лишь торговля с Турцией хоть как поддерживала абхазскую экономику. На данный момент 20% внешнеторгового оборота страны приходится на Турцию. Сейчас введенные Россией санкции почти что прямо бьют по торговым и экономическим отношениям Абхазии с Турцией. Абхазия, для которой Россия единственный стратегический партнер, так или иначе вынуждена будет играть по новым правилам, выступить по умолчанию на стороне Москвы, пишет Инал Хашик. Он отметил, что самый болезненный удар придется на рыбную и угледобывающую промышленности. Если ничего не изменится, череда банкротств ожидает малый и средний бизнес, занимающийся торговлей турецким ширпотребом. От новых правил игры пострадают компании, занимающиеся завозом из Турции строительных материалов, на долю которых приходится львиная доля всего строительного рынка. Но от санкций, по словам Инала Хашик, есть не только минусы, но и плюсы. В частности, не без оптимизма смотрят на сложившуюся перспективу представители туристической индустрии. Кроме того, вздохнут сельхозпроизводители Абхазии. Президент Международного фонда АФСНЫ, репатриант из Турции, ветеран Отечественной войны 92-93 годов Санер Гого в интервью нужной газете заявил, что то, что сейчас происходит во взаимоотношениях России и Турции, напрямую касается Абхазии. Внешняя торговля между Турцией и Абхазией составляет около 200 миллионов долларов. Визовый режим между Россией и Турцией, который собираются ввести с 1 января, сильно повлияет на экономику Абхазии, на турецкие инвестиции в нашей стране, так как все инвесторы, все корабли к нам идут через Россию. Экономика в Абхазии слабая. Если мы сейчас закроем турецкий бизнес в Абхазии, мы потеряем большие деньги. Второе, я понимаю, что как стратегические партнеры мы должны друг друга поддерживать. Но Грузия тоже наш враг, пока мы не подписали мирный договор, но в то же время торговля между Россией и Грузией продолжается. Поэтому я не могу поддерживать закрытие турецкого бизнеса в Абхазии, заявил Сон. В то же время он сказал, что турецкое правительство совершило большую ошибку, за которую должно отвечать. И в борьбе с международным терроризмом Абхазия поддерживает Российскую Федерацию. Из-за непогоды урожай цитрусовых культур в Абхазии в этом году будет меньше по сравнению с прошлым годом. Заместитель министра сельского хозяйства Ашот Минасян сообщил Абснепресс, что урожай сократится по причине жаркого августа и холодного марта. По прогнозам, урожай составит 2 700 30 тысяч тонн, что на 710 тысяч тонн меньше, чем в прошлом году. Более 6 тысяч читателей посещают городские библиотеки. За первое полугодие 2015 года городскими библиотеками было выдано около 12 тысяч книг. Об этом газете «Акуа Сухум» сообщила главный специалист управления культуры администрации столицы Майя Гамгия. Пользователи библиотек – это учащиеся, студенты, служащие, педагоги и пенсионеры. Майя Гамгия считает, что пора создавать свои сайты, оцифровывать весь фонд. Но все это требует не только знаний, но и финансирования. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Сегодня Высший совет юстиции начал процесс собеседования с кандидатами на должность судей для работы в судах первой и второй инстанции. Всего на 61 вакантное место претендуют 102 кандидата. Между тем, некоторые представители неправительственного сектора видят в действующем принципе назначения судей много изъянов. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Имена судей, которых выберет и назначит в суды Грузии Высший совет юстиции, станут известны лишь к концу текущего года. До того момента члены совета должны провести собеседование со 102 кандидатами. Причем имена некоторых из них вызывают негативную реакцию у многих представителей неправительственных организаций, непарламентской оппозиции, а также некоторых депутатов парламента. К примеру, действующий секретарь Высшего совета юстиции Леван Мурусидзе метит на пост судьи апелляционного суда Грузии, несмотря на то, что в стране по сей день не утих скандал, связанный с его именем. Дело в том, что Мурусидзе – тот самый судья, который принял решение по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргульяни, уменьшив срок пребывания осужденных в заключении на один год. Решение это крайне негативно оценили в Европейском суде по правам человека, не говоря уже о критике, которая звучала и продолжает звучать в его адрес со стороны многих противников прежних властей. Говорит лидер партии «Новых правых» Манана Начкебье.
За убийцу этого человека поручилось правительство и помогло им избежать заслуженного правосудия. Кто тогда представлял судебную систему? Леван Мурусидзе и Заза Меишвили. Последний, насколько нам известно, тоже изъявил желание стать судьей апелляционного суда. Эти люди сделали все, чтобы убийцы Сандро Гиргульяни раньше положенного срока вышли из тюрем.
Подобные слова в адрес Мурусидзе сегодня можно было услышать и от некоторых депутатов парламента, в частности, от свободных демократов. Однако члены Высшего совета юстиции восприняли это как попытку повлиять на их решение, говорит один из членов совета Паата Силагадзе.
Считать, что на том или ином суде, который в прошлом рассматривал какое-то дело, лежит черная метка, неправильно. Нельзя так целенаправленно нападать на человека, тем более перед конкурсом. Надо подождать решения. Я бы сказал даже, что это попытка оказать давление.
Между тем, многие правозащитники выражают сомнения в том, насколько объективным может быть решение группы, состоящей из 14 членов Совета юстиции, которые не обязаны отвечать перед общественностью, по какому принципу и каким методом назначаются судьи. Об этом говорит представитель НПО «За единство судей» Нази Джанизашвили.
После собеседования с кандидатами на должность судей, Совет юстиции проведет голосование, на котором решится вопрос их назначения или отклонения их кандидатур. Я считаю, что должна существовать процедура аргументирования этих решений. Члены Совета должны пояснять, какие качества кандидатов должны быть главными при отборе, соответствуют ли эти претенденты требованиям, которые им предъявляют при отборе. Иначе возникает опасность того, что будет принято субъективное решение, или члены Совета договорятся между собой и проголосуют за конкретного кандидата. Мы должны быть застрахованы от подобных рисков.
Члены Совета юстиции проинтервьюировали сегодня 12 кандидатов. Процесс собеседования продлится до конца месяца, после чего путем голосования и будут назначены судьи. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Экспертное сообщество обсуждает указ президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонида Тибилова о мерах по созданию Конституционного суда. Президент уже дал поручение собственной администрации подобрать к 20 декабря три кандидатуры судей. По юго-осетинским законам двое назначаются президентом самостоятельно, один – с согласия парламента. С подробностями Мурат Кайкумехов.
Первый закон о Конституционном суде был подготовлен в 2001 году парламентским комитетом по внешней политике, обороне и безопасности, который в ту пору возглавлял Вячеслав Габозов, ныне глава Госкомитета информации и печати Южной Осетии.
Я тогда предвидел, что это может затянуться, и в заключительных положениях мы продавили через парламент указание, что Конституционный суд должен быть сформирован в течение 6 месяцев. Но в итоге эту норму они, что президент тогдашний Людвиг Чибиров, что председатель парламента, тогдашний Станислав Кочев, предпочли забыть, и в итоге Конституционный суд, к сожалению, так и не был тогда создан, потом уже началась предвыборная, и пришел к власти Эдуард Кокуйтель.
По мнению Вячеслава Габозова, наверное, о формировании Конституционного суда забыли не случайно. В его отсутствии можно было как угодно трактовать существующие законы и принимать любые законодательные акты без оглядки на Конституцию. Например, перед парламентскими выборами 2006 года ЦИК обратился к парламенту с просьбой разъяснить, что означает термин постоянное проживание. И в связи с этим, сколько месяцев в году кандидат должен находиться в республике. На письмо ответил исполняющий обязанности спикера. Мол, кандидат должен не менее 9 месяцев в году находиться в Южной Осетии. С какого потолка он это взял, никому неизвестно. Но ЦИК принял ответ спикера к исполнению. Хотя ни спикер, ни парламент не вправе толковать законы. По мнению Вячеслава Габозова, отсутствие Конституционного суда давало возможность чиновникам подчинить закон своим интересам.
Большой объем и законодательных актов, и других нормативно-правовых актов, которые принимались, исходя из текущего политического момента. Еще многие статьи в различных законах просто-напросто противоречат друг другу, не говоря уже о Конституции. Таких нестыковок и пробелов достаточно, и в итоге мы очень часто упираемся просто-напросто в тупик. Не знаю, как трактовать ту или иную норму. Что такое постоянное проживание? Как трактовать цензу оседлости? Вопросы проведения референдума. В нынешнем конституционном законе о гарантиях избирательных прав прописано одной строкой, что в выборах участвуют не только партии, но и избирательные блоки. Раньше в этом законе был прописан механизм создания избирательного блока. Потом его убрали, но статья об избирательном блоке осталась. Там много нестыковок. Я думаю, Конституционному суду первые 2 года, если не больше, придется работать в потенциал обращения, я думаю, будет очень много.
В первоначальном варианте юго-осетинского закона возрастной ценз для кандидатов в Конституционный суд был 35 лет. Уровень его профессионализма должен был подкрепляться многолетним стажем работы, учеными степенями и даже научными публикациями. Впоследствии требования к судье Конституционного суда поубавились, говорит бывший член Верховного суда Южной Осетии Юрий Кокоев.
По-моему, так записано, человек с безупречной репутацией, юридическим образованием, естественно, и вот стаж 5-летний. Для судьи Конституционного суда это, конечно, с моей точки зрения, очень мало. 5 лет, небольшой стаж. Ну и возраст был 25 лет. Внесли изменения недавно, 30 сделали в минимальный возраст судьи Конституционного суда. Вот такие требования.
А до этого был 25. Такое ощущение, что закон принимался под какую-то конкретную кандидатуру.
Да, я тоже так предполагаю. Наверное, да.
По российским законам члену Конституционного суда предъявляются самые высокие требования, как специалисту, который участвует в принятии чрезвычайно важных и ответственных решений, зачастую способных серьезно повлиять на судьбу страны. Возрастной ценз для кандидатов не менее 40 лет и обязательный 15-летний стаж по юридической специальности. Что же касается признанной высокой квалификации в области права, то она удостоверяется либо дипломами кандидата или доктора юридических наук, либо почетными званиями, присвоение которых требует наличия солидного профессионального стажа. По мнению Юрия Кокоева, требования, предъявляемые к судьям Российского Конституционного суда, это повод задуматься для Южных Осетин и, возможно, пересмотреть требования для кандидатов. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Грузинский министр юстиции Теецу Лукиани отозвалась на заявление членов парламентского большинства, согласно которому Конституционный суд подогнан под интересы телекомпании «Рустави-2». По заявлению Цулукиани планируется сделать значительный шаг в области реформирования Конституционного суда, сообщает портал «Грузия онлайн». Так, коллегия Конституционного суда, в котором участвует бывший заместитель господина Ники Гварамия, постоянное доверенное лицо господина Зураба Адиишвили, госпожа Майя, никак не может быть независимой от национального движения. Факт, что именно этой коллегии передают дела юридических лиц, близких с национальным движением, в том числе дело «Рустави-2», и они, как бы это ни было удивительно, всегда защищают интересы национального движения, юридических лиц, медиавещаний. Эта коллегия является пристрастной и не может быть беспристрастной, поскольку там сидят бывшие политические лидеры национального движения, бывшие должностные лица, будь то госпожа Майя или другие судьи. Беспристрастность, собственно, господина Папуашвили также нередко вызывает вопросы. Если Конституционный суд решил принимать такие решения за счет своей беспристрастности, нашим долгом является подождать их решения и проявить уважение к нему. Однако этому суду будет необходимо оздоровление путем реформ, заявила Тея Цулукиани. Российские военнослужащие из мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений приступили к отработке боевых действий в горно-лесистой местности, сообщила пресс-служба Южного военного округа. К учениям на территории самопровозглашенной Республики Южной Осетия привлечены беспилотные летательные аппараты. Занятия проводятся как в дневное, так и в ночное время суток. Аппараты, оснащенные инфракрасным фото- и видеомодулями, позволят непрерывно наблюдать на мониторе за действиями военнослужащих, выявлять недостатки и добиваться их устранения, говорится в сообщении на сайте ЮВО, передает портал «Кавказский узел». 20 октября пресс-служба округа сообщила, что около 70 единиц военной и спецтехники прибыли в расположение соединений 58-й общевойсковой армии, дислоцированных в Северо-Кавказском регионе России и Южной Осетии. 9 октября стало известно, что мотострелковые подразделения получили пусковые установки «Искандер», зенитно-ракетные комплексы «Бук-М2» и «Стрела-10», а также многоцелевые истребители. Всего военные приняли более 60 единиц новой техники. По информации председателя Фонда ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов Бадри Агарба, наступающий 2016 год будет объявлен в самопровозглашенной республике годом инвалидов. Поэтому в рамках государственной программы будут увеличены расходы на поддержку граждан с ограниченными возможностями.
Спасибо. Это была Любовь Баматова.
Ехать Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Абхазии давно собираются реформировать избирательную систему. На сегодняшней встрече лидеров политических партий самопровозглашенной республики, посвященной этой теме, побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми в офисе партии экономического развития Абхазии по ее инициативе состоялась беседа за круглым столом с участием лидеров политических партий республики. Она была посвящена реформированию избирательной системы. Напомню, что несколько месяцев назад в парламент поступил проект конституционного закона, по которому число парламентариев увеличилось с 35 до 45. При этом предполагалось, что часть их будет избираться по-прежнему по одномандатным округам, а часть по партийным спискам. Но народные избранники при принятии закона в первом чтении его успешно провалили. Точнее, большинство проголосовало «за», но необходимых 2/3 голосов набрано не было. В обществе существует стойкое убеждение, озвученное, кстати, и президентом, что многие депутаты собираются баллотироваться вновь весной 2017 года, но знают, что от партии их не выдвинут. А вот после того, как в новом законопроекте число их было увеличено до 55, с тем, чтобы было избрано 27 мажоритариев, в первом чтении он легко прошел. В общем, как говорится, каждый тянет одеяло на себя. Но в обществе такое разрастание парламента было встречено многими негативно. Выступившие в начале беседы председатель партии Эра Беслан Будба и его заместитель Гиви Габния напомнили присутствующим о проекте закона, который предлагался этой партией. Согласно ему, парламентарии избираются по пропорциональной системе выборов, но кандидаты могут выдвигаться партиями во всех существующих сегодня 35 избирательных округах. Таким образом, их число не надо будет увеличивать. Одновременно сохранится представительство от регионов, и партии должны будут развивать свои региональные подразделения. Замысел интересный, подумалось мне, но не будут же сейчас депутаты нынешнего созыва парламента отыгрывать свое решение назад, тем более что мотивы, которые ими движут, вполне понятны. И действительно, уже участвовавшие в сегодняшней беседе парламентарий Алмаз Джапова, он представлял партию Айнар, и вице-спикер парламента Даур Ашба, партия Форум Народного Единства Абхазии, высказались за то, чтобы остановиться на том законопроекте, который принимается сейчас в парламенте, как на некоем компромиссе. Своими соображениями поделились лидеры Компартии Абхазии Лев Шамба, партии Амцахара Гарик Саманба, избранный на днях председателем Сухумского отделения партии «Единая Абхазия» Алхас Манаргия и другие. Некоторые соглашаются с тем, что вариант предлагаемой партии «Эра» весьма интересен, говорили в то же время, что продвигать его уже нет смысла, поскольку в парламенте проходит другой законопроект. На это Гиви Габния возражал. Он принят там только в первом чтении, и в нем говорится пока только о числе депутатов. А Беслан Будба горячо заговорил о том, что смешанная система выборов, на его взгляд, не решает главной задачи – отказа от единовластия в стране. Надо переходить к пропорциональной. Последняя реплика принадлежала одному из лидеров Народной партии Абхазии Юрию Квициния. НПА тоже выступает сегодня за пропорциональную систему выборов. Но, как сказал кто-то из выступивших, у нас два реальных варианта. Или согласиться с тем, что принимается в парламенте, или оставить все как есть, что еще хуже. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем нашу программу. С Нового года МВД Грузии начнет реализацию новой программы безопасности дорожного движения. Сегодня на специальном брифинге представил министр внутренних дел Георгий Мгебришвили. Один из пунктов новых правил вызвал противоречивую реакцию общественности. В частности, с 1 января планируется введение запрета на регистрацию автомобилей с правым рулевым приводом. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Рагвелидзе.
До презентации в МВД новая программа безопасности дорожного движения была одобрена на утреннем заседании правительства. В случае, если ее поддержит парламент, с 1 января будут ужесточены административные взыскания за превышение скорости и езды в нетрезвом виде. Предусмотрено лишение водительских прав за многочисленные нарушения, а также другие меры. Одна из статей законопроекта с будущего года запрещает покупку автомобилей с правым рулем. Суть новшества коротко изложил глава МВД Георгий Мгебришвили.
Автомобили с рулем на правой стороне, а также те с переставленным справа налево рулевым приводом, которые будут зарегистрированы до конца нового года, смогут беспрепятственно передвигаться по дорогам страны и дальше. Однако с определенного числа их импорт, а также регистрация в МВД будут запрещены.
При этом Георгий Мебришвили уточнил, что о запрещении реэкспорта этой группы товара речи нет. Фактически запрет на эксплуатацию автомобилей с правым рулем вызвал недовольство их владельцев, а также некоторых экспертов и политиков. Вот что заявил член нацдвижения Георгий Барамидзе.
Они проверяют терпение наших граждан на прочность, вводя в условиях обнищания населения все новые и новые ограничения, которые в первую очередь ударят по категории граждан, вынужденных приобретать более дешевые автомобили.
Некоторые профильные МПО также выступают против нововведения. Исполнительный директор Экотранспорт-центр Васо Урушадзе не исключил, что оспорит решение правительства в Конституционном суде, если его одобрит парламент.
Подавляющее большинство населения покупает автомобили, бывшие в употреблении, и в этом случае я бы отдал явное преимущество японским автомобилям. Судите сами, если сравнить технические характеристики машин, купленных, к слову, за $3000, то у японских моделей преимущество, их техническое состояние приносит меньше вреда экологии, а значит они безопаснее, чем купленные за ту же цену аналоги из Европы. Единственный их недостаток – это правый руль, однако и поэтому параметру нет статистики, подтверждающей, что по вине этой категории автомобилей совершается большинство дорожных происшествий. Получается, что меры ограничительного характера поощряют импорт более устаревших моделей из Европы и США, поэтому гораздо разумнее был ввод дифференцированной системы налогообложения, а не полный запрет. Считаю, что законопроект противоречит статье Конституции и ограничивает право граждан на собственность.
Заявил эксперт. Однако не все эксперты приемлют подобные аргументы. Глава правления Фонда партнерства для безопасности дорожного движения Гела Квашилава приветствует озвученные меры властей и объясняет, почему.
Грузия является страной с правосторонним движением, и вся дорожная инфраструктура подстроена под этот приоритет. Однако, благодаря дешевизне, автомобили с правым рулем уже заняли 29% рынка, и это число неуклонно растет. Если тенденция сохранится, то через полгода они будут составлять половину автопарка. При этом существует статистика, согласно которой 40% аварий происходит при обгоне, и большинство из них именно автомобили с правым рулем, так как у них недостаточный обзор. Я считаю, новые правила будут способствовать повышению безопасности на дорогах.
Заявил Гела Квашилава. В целом в МВД заявляют, что предоставят отсрочку для тех лиц, которые уже заказали автомобили с правым рулем, но их еще не доставили в Грузию. Транспортировка из Японии зачастую занимает свыше 2 месяцев. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас время для рубрики «Голоса». С жителями города на улицах Цхинвали общалась наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Как вы считаете, насколько для Южной Осетии актуальны вопросы загрязнения окружающей среды?
В первую очередь проблема для нас загрязнения стоит. Большое количество машин. Потом сейчас люди вообще, внутренний мир их вообще изменился. Вообще никто не смотрит за собой. Как-то все поверхностно стали относиться к природе.
Мне кажется, это для всех регионов и для всех стран очень актуально этот вопрос. Потому что если даже, во-первых, последствия войны, вот эти, которые были, тут, видимо, осталось, когда родился, дальше, а потом я слышала, какие-то шины завезли, и они тоже вот это самое. Ну, в первую очередь, мне кажется, вот не надо уже что-то такое завозить и портить. А так, в принципе, нормально должна быть со временем ситуация у нас.
Ну да, конечно, естественно. Хоть у нас вот сейчас урна поставили уже почти что везде, у нас все равно, вот как видите, вот пакет стоит с мусором. А рядом где-то он урна стоит. Если один человек уже не будет смотреть, то второй тоже, естественно. В общем, надо вот как-то поддерживать вот это, чтобы все как-то ухаживали, ну, по крайней мере, пока перед своим домом. И уже потом, а так пройдет, и везде будет чисто. Если мы вот в этом маленьком городе не можем как-то чистоту поддержать, то как мы еще глобально повлияем.
Очень актуальный вопрос это, потому что у нас тоже, можно сказать, совсем предусмотрены какие-то нормы. За экологией нужно смотреть. Людей к этому нужно приобщить, чтобы они занимались, работали над этим и соблюдали все нормы экологические, которые должны соблюдать. То есть у нас очень грязно, и хотя бы людей научить за собой убирать мусор элементарно. Но, к сожалению, это очень примитивно. Научить просто людей убирать за собой мусор.
Да, я считаю, что это очень актуально сейчас. Во-первых, сколько машин у нас в городе, да, это уже перебор. На такое количество населения, правда. И еще, мои дети писали «Защита реки Ляхвы». И они говорят: «Мама, на йогурт никак не защищают, только мусор оставляют». Вот мы пользуемся этой речкой, приезжаем летом, купаемся и оставляют. И вот дети 4 класса, когда уже задумались, вот, и она когда задумалась, она говорит: «Ужас, мама, мы же, говорит, только ее загрязняем». Пока мы не научимся за собой убирать элементарно и не научимся возводить то, что было, деревья я имею в виду, хотя бы воздух, чтобы у нас был чище. Пока чистый, потому что у нас все-таки экология другая, чем в других местах, но я считаю, что это ненадолго, да.
Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Схинвал.
Продолжаем программу. Обученные военные, граждане с собственным мнением, отцы семейств. Так заявляют о себе члены объединения «Чехословацкие солдаты запаса». Как указано на сайте этой организации, в настоящий момент количество ее членов составляет более 6 тысяч человек. Большая часть – бывшие военнослужащие, прошедшие срочную или контрактную службу в вооруженных силах бывшей Чехословакии и ее преемниц – Чешской и Словацкой республик. Согласно обращению чехословацких солдат, они уверены, что НАТО, членом которого являются их страны, намерено втянуть чехов и словаков в братоубийственную войну с Россией. Враги не русские солдаты, а наши политики, говорится в обращении. Самих себя чехословацкие солдаты запаса характеризуют как патриотов, а не националистов и не экстремистов. Подобных групп в странах Центральной и Восточной Европы в последнее время становится все больше. В нашей рубрике «Панорама» мы расскажем о том, чем вызвано появление военизированных формирований и какие цели они преследуют. Радио «Свобода» рассказал эксперт Центральноевропейского института политических исследований, бывший сотрудник Министерства обороны Словакии Ярослав Мадь. С ним беседовал корреспондент русской службы «Радио «Свобода» Ярослав Шимов.
Почему в последнее время в странах Центральной Европы, в том числе и в Словакии, становится все больше разного рода полувоенных организаций и добровольческих формирований? Это связано с какими-то социальными процессами?
Таких факторов несколько. Некоторые из них очевидны. Например, исчезла такая организация, как СВАЗ-АРМ, в рамках которой могли, если отстраниться от ее идеологических функций, собираться любители пострелять, побегать. Есть и факторы более сложные, в их числе явное нарастание российского влияния в Словакии, как и в Чешской Республике. Некоторые члены полувоенных формирований прошли курсы обучения и тренировки у коллег из аналогичных российских организаций. Поддержка таких групп здесь осуществляется из российских источников. Добавим к этому распространившийся в обществе страх перед внешними угрозами, связанный с нынешним мигрантским кризисом в Европе и дискуссией вокруг него. Плюс пропаганда, которую ведут политические силы, критикующие НАТО и Евросоюз, падает на подготовленную психологическую почву. Стремление некоторых людей объединиться в группы единомышленников, как полувоенные, так и просто радикальные, но имеющие те или иные черты воинской дисциплины.
Вы говорите о финансировании такого рода формирований российской стороной. Есть какие-то конкретные доказательства этого?
Прямые доказательства могут искать соответствующие государственные учреждения, но непрямых хватает. Собственно, такие группы, как словацкие новобранцы, и не скрывают того, что их члены ездили на тренировки в России, которые длились по несколько недель, что из России к ним приезжают инструкторы, которые проводят такие же тренировки в Словакии. Лидер словацких новобранцев Петр Шварчик в одном из интервью говорил, что в руководстве его организации есть человек, тесно связанный с российским посольством. Что касается именно финансовых потоков, то это, как я уже сказал, вопрос для компетентных служб, но довольно несложно представить себе механизмы такой поддержки через какие-нибудь фонды или гранты для групп, объединяющих людей с резко критическими взглядами на НАТО, Евросоюз и США.
Насколько такие взгляды распространены среди словаков, особенно молодых?
Если судить по имеющимся данным социологических опросов, в Словакии есть очень шумное, но небольшое меньшинство. Речь не идет о десятках процентов граждан, которые активно выражают свои взгляды, сводящиеся к радикальной критике политики США, Европейского Союза, НАТО и Израиля. Эти люди ориентированы на конструирование образа врага. И есть молчаливое большинство, которое не проявляет себя столь активно, но положительно оценивает наше нынешнее членство в европейских и евроатлантических структурах. Опросы говорят, что уровень поддержки членства Словакии в НАТО примерно 60%, в ЕС более 70%. Да, среди части молодежи антизападные настроения распространены в большей мере. Отчасти это естественно. Молодежь в определенном возрасте склонна к бунту против авторитетов, против того режима, который на данный момент находится у власти. При социализме заметная часть молодежи разделяла оппозиционные настроения, выступала за перемены. Нынешнее молодое поколение помнит только демократический строй. Ему, собственно, не с чем сравнивать, а причины для недовольства всегда есть. Ну и молодежь – важная целевая аудитория, и это понимают разные внутренние и внешние силы. Российская пропаганда – одна из них.
Русская пропаганда, которая ума фокусировала скупину.
А что может предложить государство тем молодым людям, которым не хватает духа коллективизма, силы, какой-то боевой подготовки? Есть альтернативы радикалам?
В последнее время делались какие-то шаги в этом направлении, хотя, конечно, о восстановлении чего-то похожего на былую систему СВАЗАРМА речь не идет. Но Министерство обороны начало заниматься этими вопросами. В частности, оно выдвинуло предложение завести добровольческую вспомогательную службу в вооруженных силах, которая дала бы молодым людям возможность заниматься военно-спортивной подготовкой. Министерство образования тоже разрабатывает изменения в школьной программе, которые включили бы в нее в большей мере элементы такой подготовки, тренировок с оружием, в общем, вещей, которые по душе многим молодым людям. Но до сих пор определенный социально-психологический вакуум в этом отношении существовал, и его заполнили в том числе и полувоенные формирования. Группы молодых людей, которые бегают по лесам в камуфляжной форме с оружием, хорошо еще если с макетами или какими-то небоевыми видами оружия, становятся у нас в Словакии довольно обычным явлением. Некоторыми из них руководят действующие военнослужащие, что недопустимо, потому что эта их деятельность никем не координируется.
Такого рода группы, бегающие по лесам, как вы выразились, ищут контактов друг с другом. Есть какая-то информация об их сотрудничестве, например, с крайними националистами типа Народной партии «Наша Словакия» Мариана Котлебы или другими политическими силами такого рода?
Несколько месяцев назад ряд радикальных групп заявил о намерении объединиться с прицелом на предстоящие парламентские выборы. Но очень скоро между ними возникла конкуренция, какие-то споры, и эти амбиции остались нереализованными. Но при проведении каких-то конкретных акций радикалы способны объединять усилия. Например, они организовали недавно марш на Габчиково, населенный пункт, где находится центр размещения беженцев. Но о серьезной координации пока говорить не приходится. Хотя в целом таких групп много, количество членов полувоенных формирований исчисляется уже сотнями. Например, кроме словацких новобранцев, существует еще и объединение «Вздор», «Сопротивление», на мой взгляд, еще более радикальное.
«Вздор», которая, по мне, еще радикальнее.
Словацкие спецслужбы как-то следят за их деятельностью?
Думаю, в первую очередь этим должна заниматься военная контрразведка. Особенно потому, что в СМИ уже появлялась информация о членах таких групп, которые одновременно являются действующими военнослужащими. Пока о каких-то конкретных результатах работы спецслужб в этом направлении я ничего сказать не могу. Известно, что и военная контрразведка, и словацкая информационная служба ведут тщательный мониторинг этих формирований. Надеюсь, что в случае, если эти группировки выйдут из серой зоны между легальностью и нелегальностью, где на данный момент действуют и вступят в конфликт с законом, против них будут приняты быстрые и эффективные меры.
Сказал эксперт Центрального Европейского института политических исследований Ярослав Надь. С ним беседовал корреспондент русской службы «Радио Свобода» Ярослав Шимов.
Рубрика «Панорама».
Yeah. Энергомост, прокладываемый с Кубани через пролив в Керчь, не решит проблем полуострова. Вся энергетическая система Крыма построена от перекопа, поэтому кабель нужно дотянуть до Джанкоя и уже оттуда распределять электроэнергию по всему региону. С таким заявлением выступил бывший глава Бахчисарайской районной администрации и член Меджлиса Ильми Умеров. Экс-чиновник напрямую связывает кризисную ситуацию в Крыму с освобождением политзаключенных, которых удерживает местная власть на полуострове. Продолжить тему Мумин Шакиров.
Рассказывает экс-глава Бахчисарайской районной администрации и заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров.
Конкретно у нас в Бахчисарае подают два раза в сутки. Один раз ночью между 12 и 3 часами ночи. И один раз утром между 9 и 12 часами. За это время успеваешь зарядить все батарейки, жена успевает перестирать белье, ну, какие-то гигиенические дела успевают сделать. Если 6 часов дают электроэнергию по сети, еще столько же я включаю генератор, вот у меня 50% времени есть в доме электричество, поэтому я как бы не очень сильно мучаюсь. А еще есть генераторы большой мощности, на которых работают больницы, социальные объекты, административные здания, и это гораздо дороже, то есть вот эта вот бензиновая и солярочная энергия, она очень дорогая.
Это вода и продукты. Как вы решаете эти проблемы?
У нас есть водопровод. Просто в доме он разведен через насосы, а во дворе есть колоночка, которая непосредственно от сети водоканала. При необходимости ведрами заносим продукты, холодильник успевает набрать немножко холода. Если его часто не открывать, то он до следующего включения выдерживает.
Приобрести продукты в магазинах, на рынках – это возможно или тут есть некие проблемы?
В последнее время люди перестали пользоваться большими магазинами, вернулись на рынки, на базары. Ассортимент немножко уменьшился. Сейчас вот с этими турецкими делами еще, может быть, уменьшится. Цены, конечно, подскочили. Был ажиотаж несколько дней на энергоносители, ну, на бензин, на дистопливо. Но последние 2 дня, видимо, погода улучшилась. Может быть, пару танкеров завезли на Крым, потому что с бензином ажиотажа вот уже нету.
Есть ли возможность лечиться, приобретать лекарства?
К счастью, я сам врач, медикаментов, даже независимо от блокады, уже как бы очень сильно не хватало. Больным не выписывают нужные им лекарства, пытаются лечить тем, что есть. Происходит неправильное лечение, в общем, положение такое катастрофическое. Прошла информация, что тяжело больных, которые находятся на стационарном лечении, будут отправлять за пределы Крыма.
Отличается ли жизнь в доме со двором и с огородом от жизни человека, который живет в доме, где у него есть квартира?
Люди, которые живут на земле, всегда могут и костер развести при необходимости, на костре приготовить пищу, в туалет сходить, в нужник в этот, который во дворе почти у каждого еще сохранился. В многоэтажных строениях, наверное, гораздо сложнее.
Скажите, какие предприятия работают, что функционирует, а что пока прекратило свое функционирование?
Детские садики не функционируют. Вот у меня внучка ходит в школу. Видимо, какие-то уроки отменили, какие-то сохранили, но на 2-3 часа они появляются в школе. Предприятия, ну, по-разному. Те, кто сильно зависит от электричества, наверное, как-то приостановили, но хлебзаводы работают, хлебзавод работает. Вообще, это же была торговая блокада, которая потом переросла в энергетическую, можно сказать, пользуясь моментом. Кто-то произвел вот эти вот поломки электроопор. Участники гражданской акции вот этой блокады воспользовались случаем, воспрепятствовали ремонту этих опор и поставили некоторые из требований вот торговой блокады. Например, Мустафа Джемилев и Рифат Чубаров заявили о том, что они будут способствовать подаче электроэнергии на Крым в случае, если власть Крыма освободит политических заключенных, которые содержатся в Крыму. Вот этих 9 человек, если освободят, то можно говорить о каких-то послаблениях этой блокады.
Вы поддерживаете вот те условия, которые выдвинули господа Джемилев и Чубаров?
Ну, я поддерживаю даже гораздо шире. А вообще, наверное, надо даже говорить о прекращении оккупационного периода, возвращении Крыма в границы Украины, восстановлении границ Украины, не только возвращение Крыма, но и вывода войск из Донецкой и Луганской областей.
Как люди получают информацию?
Люди в Крыму по убеждениям разделились, ну, условно, на три категории. Одни сторонники России, они смотрят только НТВ, там 24-й канал и так далее. Российские передачи, которые их просто оболванивают. Часть, в том числе подавляющее большинство крымских татар, смотрят только украинские программы. И я сам в том числе пользуюсь интернетом. И небольшая часть есть, которым безразлично. Они начинают уже возмущаться, куда они вляпались, зачем они участвовали в референдуме. К сожалению, вот эта часть пока небольшая, но как бы лиха беда начала. Есть люди, которые разочаровываются, есть люди, которые способны думать, и они понимают, что их ввели в заблуждение с этим референдумом, с этими выборами местные советы, уже по российским правилам.
Сказал бывший глава Бахчисарайской районной администрации и член Меджлиса Ильми Умеров. С ним беседовал корреспондент русской службы «Радио Свобода» Мумин Шакиров. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.